Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Будем говорить сегодня о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью. А с кем бы мы... С кем еще можно говорить в понедельничное утро об этих вещах? Естественно, с пастором Библейской церкви города Санкт-Петербурга Александром Даниленко. Саша, привет тебе, дорогой друг и брат.
Доброе утро, добрый день. Кто когда проснулся, всем привет.
Я думаю, ты хотел сказать сейчас доброе утро, братья и сестры, хочешь сказать сейчас, нет? Ты прекрасно выглядишь.
Почему я должен так? Почему я должен хотеть так сказать?
Ты прекрасно выглядишь, стройный, похудевший, цветущий, радостный, яркий, какой-то воздушный человек. И на тебя приятно смотреть. Я надеюсь, ты как минимум твой внешний вид будет нас сегодня радовать. Хотя не только естественно, да, и будет вдохновлять нас на то, чтобы вести здоровый образ жизни, которым ты меня всегда попрекаешь молчаливо, даже не желая этого делать, но как только ты появляешься в студии Теос Медиа, всегда стройный, подтянутый, да еще иногда с палочками своими, вот этими, как и норвежскими, какими они там называются?
Скандинавские,
да, так сразу мне становится стыдно, честно говоря, стыдно, и меня это... Ненадолго выбивает из колеи. Ну ладно, это лирика, друзья.
Жалко, что ненадолго, Влад.
Слушай, ты знаешь, я думаю, что все-таки в ближайшее время я буду все больше и больше думать о тебе, о твоем здоровом образе жизни, потому что, ну, уже пора уже им заниматься. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас сегодня тема такая тоже, неоднократно уже поднимаемая на волнах радио Теос и на видео, так сказать, потоках Теос Медиа. Я уверен, что мы еще не раз будем ее касаться, и даже с Александром Даниленко, пастором Библейской церкви, потому что он умеет хорошо, грамотно, четко, ясно отвечать, что подтверждается вашими лайками и вашими благожелательными комментариями, направленными в его адрес. Надеюсь, так будет и сегодня. Если у вас будут какие-то вопросы по теме, обязательно пишите их в комментариях. Ну и помните о том, что у нас есть две ссылки в описании к этой трансляции. По обеим из них рекомендую вам пройти, по крайней мере, после эфира. Ну и телефон доверия 8-800-333-1706. По нему можно позвонить в любое время, в рабочее, ну, даже не рабочее, до 8 вечера включительно, и получить консультацию, душепопечение, психологическую консультацию совершенно бесплатно. Оплачивайте его только соединение по тарифам вашего мобильного оператора, как будто бы вы совершаете звонок куда-то. Кстати, Александр Даниленко мы поздравляем с тем, что он теперь не просто студент Института библейского душепопечения, а он даже целый преподаватель уже был недавно.
Спасибо, Влад. Да.
И что поменялось в твоей жизни вот с этим как нововведением в твоей жизни, что ты теперь еще лекции читаешь по библейскому душепопечению?
Ну, одно дело, когда я это слушал лекции, применял, опекая людей, сейчас я учу других людей душепопечению библейскому. И как в том анекдоте, 7 раз объяснил, уже сам понял. Так что я как бы глубже углубляюсь вот в эти истины библейского душепопечения, библейской антропологии, кто такой человек, кто такой Бог, как помогать человеку. То есть мне нравится то, что я не просто получил и пошел дальше, а могу это передавать и сам благодаря этому глубже вникать.
Да, спасибо. Могу подтвердить, что когда я тоже читал лекции, там, семинарии, по другим вопросам, это удивительным образом тебя самого, каким-то образом, ты, готовясь к лекциям, становишься умнее, и это прекрасно. Но тебе-то с твоей светлой головой куда уж еще умнее становиться, но раз ты считаешь, что тебе есть куда расти, ну, слава богу. Так, Жанна Михайлова, привет, помощь нужна тебе здесь, как тебе угодно. Наталья Тонова, приветствую вас, драгоценные. Спасибо большое. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира. Почему церковь никому не нужна? Сегодня у людей все меньше поводов идти в церковь, все меньше поводов обращаться к Богу в поисках ответов на свои вопросы. Значит ли это, что Бог умер, ну так фигурально, да, выражаясь, и его функции взяли на себя светские люди? Об этом мы сегодня будем говорить с пастором Александром Даниленко. Я тебе перед эфиром сказал о том, что вчера на выборах встретил своего давнишнего приятеля. И в частности, в этой беседе в нашей с ним, он мне сказал, узнав о том, что я пастор церкви, сказал, знаешь, я вот тоже, будучи... Я вырос, говорит, на Украине, он говорит. На Украине, хотя, ну, видимо, бабушка у меня там была. И говорит, бабушка у меня каждый раз вела в церковь. Каждое воскресенье она меня одевала празднично, и мы с ней ходили в церковь. Я спросил, в какую? Он сказал, в православную. Ну вот, а я говорю, ну а почему же ты сейчас ты не ходишь в церковь, да? Ну что тебе мешает, если ты все с детства провел в церкви, и причем, когда он об этом говорил, знаешь, глаза не загорелись, это были, очевидно, приятные воспоминания, но он не ходит в церковь, не считает нужным, потому что, говорит, я вижу, что сегодняшняя церковь – это сборище лицемеров, и говорит, там все не так, как вот должно быть, да? Угу. Мне такая церковь не нужна. Как ты считаешь, это действительно... настоящая причина, почему этот человек, данный конкретно, не ходит в церковь?
Нет, я не считаю, что это настоящая причина. Она не может быть настоящей причиной, потому что самая замечательная церковь, какой бы она ни была, как только такой подобный нам человек придет в эту церковь, она уже перестанет быть идеальной, она перестанет быть замечательной, потому что грешник пришел в нее. Церковь – это собрание людей-грешников, собрание людей, которые нуждаются в помощи, собрание людей, которые осознали свою греховность, и да, собрание лицемеров, обычное собрание лицемеров, таких же, как на стадионе собираются куча лицемеров перед компьютером, перед телевизором, в кинотеатре. Это собрание лицемеров, которые учатся быть не лицемерными, которые учатся быть искренними. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то эффективней. Но да, это собрание лицемеров. Он прав. Поэтому сказать, что я туда не пойду, потому что это собрание лицемеров, это также сказать, я не пойду в школу, потому что там собрание лицемеров. Я не пойду в офис, потому что там собрание лицемеров. Причина как раз, я думаю, вовсе не в этом.
Угу. Ну, ты же знаешь прекрасно, я думаю, ты в этом, ты знаешь, что у обывателя, да и у многих на самом-то деле верующих, я просто помню, как года там полтора-два назад я делал пост в одной из социальных сетей, где, в общем-то, тоже назвал церковь собранием лицемеров, но не в том смысле, в котором это назвал мой вчерашний приятель, да, а именно в твоем, о чем ты сейчас говоришь, да, что все мы больные люди, которые нуждаемся в духовном исцелении, угу. Равно как и пасторы, и диаконы, и обычные прихожане, все в этом смысле абсолютно одинаковые люди, которые, в общем-то, пришли к Богу или в церковь, там, или Бог их призвал для того, чтобы исцелять. И на меня понеслось просто масса негатива от верующих людей, в том числе, как я могу говорить о церкви, о святой, праведной, там все такое прочее, как о собрании лицемеров. Мы же все уже, наш Бог всех спас, призвал, там кровью свою омыл, а ты, да еще служитель церкви, говоришь такие гадкие слова. Ты не боишься произносить вот то, что ты сейчас произнес?
Ну нет, видишь, у меня нету столько подписчиков, как у тебя, и никто мне не пишет злобных комментариев, поэтому нет, не боюсь.
Тем не менее, у обывателей есть мнение о том, что все-таки церковь – это особенная организация. То есть, ну, вот если ты, как находящийся внутри человек, считаешь ее сборищем там лицемеров, обыватель, тем не менее, воспринимает внутри себя интуитивно церковь как все-таки особую структуру, особую организацию. Почему все-таки такие ожидания у нее есть? И это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. Не кажется ли тебе, что иногда, когда мы говорим о церкви как о собрании лицемеров, мы пытаемся, ну, как бы оправдаться, да, перед другими людьми в том, что она не настолько святая, какая должна быть, там, правильная, праведная, чистая. И говорим, ну, нет, это же собрание лицемеров. Всегда так было, да? Что же вы от нас ожидаете? Ну, понижаем сами для себя планку вот в нашей жизни.
Не без этого, Влад. Я, кстати, тоже это замечал не раз, когда люди не хотят брать на себя ответственность, чтобы расти и меняться. Они говорят, ну что ж, ну мы же грешники, мы же там слабые, немощные. Но даже сегодня я же не сказал, что это собрание лицемеров и точка. Я сказал, что это собрание лицемеров, которые учатся быть честными, которые учатся быть нелицемерными. И в этом... ну, я бы сказал, радикальное отличие от того, как представляется церковь. Либо собрание лицемеров, ну, для кого-то, и он берет это как повод не идти в собрание это. Либо как святая и непорочная, и потом, рухнули ожидания. Здесь мы как раз понимаем, что церковь – это та самая больница для души, духа, для сердца, куда человек приходит, чтобы перестать быть лицемерным. Человек, который не хочет быть лицемерным, он устал быть таким, он хочет чего-то большего и святого, и он учится не у церкви. Вот в чем проблема, когда люди смотрят на церковь и не видят в ней Бога, не видят того послания, которое собирает этих людей. Христа не видят, тогда да, они оценивают по церкви. И в зависимости от сердца человека, он будет оценивать либо по худшим представителям ее, либо по лучшим. Угу. Когда человек сам себя видит и желает себе перемен, он идет не столько в церковь, он идет к Богу и видит таких же, как он, путников, таких же, как он, страдальцев, которые у этого Христа уже получили какую-то вот, какое-то исцеление, какую-то силу. И тогда они вместе, два хромых, поддерживая друг друга, идут к Иисусу, идут за Ним, идут в то место, в то время, когда действительно уже не будет лицемерия, потому что не будет греха и не будет ничего такого, чего не будет на небесах.
Угу. Спасибо тебе большое. Вчера я еще читал статью Александра Глебовича, кажется, да, Невзорова, наверное, небезызвестного тебе. Статья старая была, 2011 года, мне почему-то ее подсунул там поисковик. Я решил его прочитать впервые в жизни, полностью я весь материал, написанный Невзоровым, прочитал от и до. Да, текст, если честно, мне просто даже неприятно физически иногда слушать и читать то, что он пишет. И тут я решил принципиально дочитать до конца. Ну и основной посыл его длинного текста, там было интервью, заключался в том, что самое интересное, что у него было, брал интервью журналист российской газеты, это вроде такая светская, государственная, да, который был таким, топил за верующих людей, топил за религию, вот человек, да, то есть он вроде, ну это же как бы даже нормально, как бы, да. Невзоров же говорил в этой статье в общем и целом, если обобщить до одного слова, до одной фразы, что... Но религия — это как бы детство человека. Это вот детство, да? И пора повзрослеть и выйти за рамки вот этих верований и всего прочего. Это, ну, как бы надо взрослеть, надо признать, что мы просто там приматы, животные, да? Все это ерунда, это палки для хромых людей. Вот как ты считаешь все-таки? И он этим как бы, он считает, что он повзрослел, он ответственный, да? Ты говоришь про ответственность. Он ответственный, поэтому он... достаточно храбрый и мудрый, чтобы взять ответственность за свою жизнь на себя, насколько это возможно, примату сделать. Вот когда ты слышишь такое возражение против церкви, что ты людям обычно говоришь или что ты думаешь? Нам уже церковь не нужна, мы повзрослели.
Ну, знаешь, повзрослели – это не всегда комплимент, особенно видя, как ну, мы сейчас взрослеем и как выглядит сейчас взрослый человек. Здесь... Наверное, все-таки два таких момента на взрослого человека посмотреть. Первый момент – это человек загруженный, уставший и циничный. Возможно, потому что загруженный и уставший. Человек, у которого рухнули иллюзии. Человек, у которого какие-то мечты рухнули. Человек, который уже не смотрит, ну, я даже не в религиозном смысле говорю, а в таком вот, в поэтическом, он не смотрит в небеса, он не смотрит вдаль. Человек, который вот осуетился, вот это взрослый человек, да? И немножко с другой стороны, это человек, потерявший детство, потерявший вкус, вот радость от обычных вещей, потерявший вот это видение прекрасного, способность восторгаться. Вот когда смотришь конкретно вот взять на Невзорова, ну, это человек так, какой-то такой ожесточенный и высохший. Мне, честно, даже его жаль, даже на его фотографии смотреть, которые я время от времени вижу. Потому что он потерял что-то вот, какую-то воду живую потерял. И вот, ну, если говорить, что человечество стало взрослым, вот в этом смысле, в котором я вижу взрослое население сейчас вокруг нас, которое на самом деле достаточно инфантильное, то я не думаю, что это комплимент. Угу. Более того, Иисус сказал, что будьте как дети, вот в том смысле, что воспринимайте окружающее вас, воспринимайте вот с этой простой детской радостью, умением наслаждаться, умением жить, умением восхищаться. И тогда вы поймете, что Бог есть, Он реален, Он живой. И без каких-то вот этих циничных, уставших мыслей, которые, ну, которые на самом деле ведут в никуда, в какой-то тупик совершенный.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. В описании к трансляции есть две ссылки. На одну пройдите и подпишитесь на этот канал. По другой пройдите и подпишитесь тоже на ежемесячные рекуррентные переводы, пожертвования в пользу Theos Media. Это может быть 100 рублей, но каждый месяц стабильно. Это будет нам очень сильно помогать продвигать наши трансляции, делать их более качественными и масштабными. И мы, правда, считаем вас, тех людей, которые жертвуют нам эти деньги, нашими соработниками на этом деле. И бесконечно вам благодарны. Также у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706. По нему вы можете позвонить и получить помощь психолога, консультанта, душепопечителя. Кстати, и порекомендовать этот телефон также и вашим неутвердовленным, неверующим друзьям тоже можно. Они также могут получить помощь от наших психологов-консультантов, многие из которых на этом номере телефона работают уже целых 18 лет. Пользуйтесь этой услугой, она совершенно бесплатна для вас. Слушай, я в своей жизни в действительности настоящих атеистов встречал очень мало. Я тебе тоже об этом говорил неоднократно, когда ты был в наших передачах. Но буквально не знаю, там их по пальцам можно пересчитать, всех людей среди сотен людей, с которыми я общаюсь на улице, общался, беря у них интервью. Ну, там буквально единицы, которые по-настоящему были атеистами, в том числе один мой знакомый. Все остальные люди, они в какой-то степени религиозны. То есть у них есть какое-то понимание, представление, вернее, не понимание, представление о том, что есть там что-то за пределами, да, этой реальности, видимо. Неважно, что это, духи, там, боги, бог один или что-то еще, какая-то энергия разумная, с которой можно контактировать, входить в коллаборацию и получать плюшки от нее, да. Если ты сделаешь что-то правильно, будешь правильно дышать там, или правильно ходить, или правильно поставишь букет цветов там, в нужное место в комнате, да, там фэншуй и все прочее. Но, тем не менее, какая-то религиозность у них есть, у этих людей. Почему же эти люди не идут за, вот это, за удовлетворением этой религиозности в церковь, а идут, не знаю, там, в книжный магазин к полкам с фэншуем, там, или, не знаю, что-то еще делать, или в йогу идут, или каким-то образом еще извращенным пытаются реализовать вот эту потребность в религиозности. Это же очевидно, да? Ты хочешь узнать больше о Боге или контактировать с ним каким-то образом, ты идешь в церковь, но нет.
А дело в том, что, к сожалению, Влад, идут и в церковь за такими потребностями, в кавычках я бы сказал, за восполнением каких-то потребностей. Но каждый просто ищет своего. И как ты сам заметил сейчас, у каждого есть какое-то представление о духовности, может, даже не о Боге, да, а именно о духовности, mm-hmm. что, ну, Бог — это там вселенский разум, или это просто энергия, или это какой-то закон причинный, там, следственный, там, или еще какой-то. Вот. И каждый как вот представляет духовность, так он ее и пытается искать. Кому-то кто-то находит это в фэншуе, кто-то находит это в медитации, кто-то находит это в том, чтобы пойти, скажем, в православную церковь, поставить свечку, постоять перед иконой, послушать службу. Кто-то находит это пойти в протестантскую общину, послушать проповедь, попить чайку с верующими и, ну, даже денежку пожертвовать и в молитве поучаствовать. Но каждый, по большому счету, ищет чего-то своего. Вот как ему удобно, как ему понятно, как ему приятно, он так и идет. Кто-то там пойдет, будет с деревом обниматься, потому что это вот, ну, мать, земля и энергия. И, то есть, да, духовность есть. Но, опять-таки, это еще не значит, что человек ищет Бога. Бога того, который вот все это сотворил, всю эту землю, людей, сотворил вот эту внутреннюю нашу тягу к чему-то более высокому, чем плоть, к чему-то над метафизическому такому. И да, человек ищет, но ищет то, что ему приятно. Поэтому люди, ну, к сожалению, не то, что не идут в церковь. Иногда они идут за этим в церковь. Другое дело, если в церкви, ну, почему вот отвечая с другой стороны, почему люди не идут в церковь? Потому что в церкви они начинают слышать послание от Бога. И оказывается, Богу не все равно, как ты живешь. И оказывается, Богу не все равно, как к нему приходить. И ему не все равно, что мы о нем думаем. И там целый перечень, чего Богу не все равно. И люди начинают думать: ой, ну такое мне неинтересно. Оказывается, Бог от меня чего-то ожидает и даже требует. Ну нет, в такого Бога я верить не буду. Вот это как бы две составляющие одной причины, почему люди не идут в церковь.
Да, но при этом люди становятся, как считается, я в этом как бы не сомневаюсь и не верю, да, но есть известные исследователи, там, политики, философы и прочие, психологи в том числе, которые говорят о том, что зла становится меньше, да, в людях, ну, в мире, насилия меньше, у людей большой запрос на то, чтобы делать добро. Вот почему у нас так много сейчас благотворительных организаций разного рода появилось, да? То есть люди, у них есть какое-то понимание и стремление к тому, чтобы вести себя хорошо. Ну, так считается светская наука, которая занимается исследованием этих вопросов, да? Неважно, соглашаемся мы с тобой об этом или нет с этим. Если у людей есть понимание того, что вот хорошо и плохо, то почему такие большие проблемы с тем, чтобы иметь этот стандарт хорошо и плохо, да, в лице вот Бога, который является, ну, самым очевидным стандартом добра и зла, да, для человека, который испытывает религиозные потребности. Ну, это очевидно. Почему они все равно с ним спорят, не соглашаются, отказываются, хотя не против вести себя хорошо при этом?
По той же причине, Влад, потому что люди, ну, очень удобно определить самому, что такое хорошо и что такое плохо. Очень удобно определить самому, что такое зло, даже если мы это определяем каким-то коллективным разумом, да, не один человек, там, диктатор какой-то определил, а мы так вместе. Но когда мы вместе, мы меряем себя самими собой. А значит, мы неизбежно придем к тому, что хорошо – это то, что хорошо мне или вот общине, в которой я живу, даже если это несколько миллионов человек. И плохо – это то, что плохо мне и тому, тем людям, которые мне не безразличны, там, ну, вот наша комьюнити, да, вот наша общность, даже если такая общечеловеческая. И мы из этого, исходя, понимаем, что вот это хорошо, вот это плохо. И основание, опять-таки, в оценке хорошо или плохо, это сам человек. То есть человек уже в этой оценке, в этом основании становится на место Бога. И да, конечно, жить хорошо, поступать хорошо, это правильно, потому что это, опять-таки, мне хорошо. Я хочу, чтобы все поступали хорошо и правильно, потому что мне в этом мире будет легче жить. Но есть еще такой момент. Украсть у тебя, может быть, это плохо, но не очень плохо. Во всяком случае, не так плохо, как украсть у меня. И вот здесь начинаются вот опять-таки вот эти конфликты. А что есть хорошо и насколько это хорошо? И кто сказал, что это хорошо? И какова цель жить хорошо? Опять-таки, чтобы было хорошо мне любимому.
Спасибо большое. У нас есть некоторые комментарии. Эмиль пишет. Не кажется ли вам, что вы замыливаете вопрос? Ведь человек, который разочаровался в церкви и назвал ее собранием лицемеров, имеет в виду, что он не видит, чтобы эти люди как-то стремились учиться не быть лицемерами.
Хороший вопрос. Хорошо, что комментарий этот нас обращает вот к этому, да, что мы не хотим замылить. К сожалению, такое дело есть. Человек может быть вполне искренним пойти в поисках даже Бога и надеяться увидеть его в собрании тех, кто исповедует веру в этого Бога, и увидеть, что на самом-то деле эти люди не так-то уж и живут по тому, что исповедуют. То есть если исповедание, ну не то что гораздо выше, оно всегда гораздо выше. Бог свят, чист, праведен, и призывает нас к себе в эту святость, чистоту и праведность. Но опять-таки, где здесь Евангелие в этой церкви? Если человек пришел, и он видит свод правил, он ожидает святости, он ожидает Бога, и он видит, что люди сами так не живут, как заявляют. И вот здесь проблема, проповедуется ли Евангелие в этой церкви? Есть ли добрая весть, которая объясняла бы, что человек, он не просто плох, он безнадежно, абсолютно, глубоко плох. Он не просто плох, он зол, он развращен. Но Бог нас призывает и принимает только потому, что Иисус заплатил за наш грех, он умер за нас, и он забрал наш грех на себя и нам дает праведность, которую мы только учимся на себя примерять. Да, в глазах Бога мы оправданы, но в повседневной жизни мы только учимся жить этой праведностью. Mm-hmm. И когда человек поймет, что самый святой человек на земле, кроме Иисуса, кто бы это ни был, это безнадежный грешник, и без вот этой любви Иисуса Христа, без его смерти, вообще никак не может приблизиться к Богу. Тогда мы назвали бы лицемером, там, ну, кого там обычно говорят, и мать Терезу, и самых там известных благодетелей, потому что в глазах Бога все одинаково согрешили, все лишены славы Божией. И тогда вот, когда Евангелие проповедуется, тогда мы понимаем, что да, самый из нас духовный, он лицемер, и он грешник, и он борется все еще со своими грехами, но только по милости Бога он может быть принят, вот благодаря тому, что Иисус сделал. Тогда это не так режет уши, глаза и сердце, что мы не соответствуем. Но если Евангелие не проповедуется, а заявляются высокие стандарты, которые мы не можем выполнить, тогда действительно можно сказать, что ну как же вы говорите о высоких стандартах, а сами им не соответствуете.
Угу. Спасибо тебе большое, Эмиль, там добавляют еще чуть ниже в комментарии. Вы ведь так и пытаетесь показать, что в отличие от толпы на стадионе, люди в церкви особенные, стремящиеся не быть лицемерами.
Короткий ответ – да.
Окей, хорошо, спасибо. Гиря Мальцев, все в Боге, космос, планеты, и мы тоже в Боге. Вот такой комментарий, не знаю, хочешь ли ты его комментировать, этот комментарий или нет, что все в Боге, космос, и мы, и тоже в Боге.
Ну, смотря что имеет в виду человек, говоря в Боге, конечно, все в Боге, потому что вне Бога ничего нет. Все, мы им живем, и движемся, и существуем, и все им стоит. То есть мы действительно в Боге, потому что Бог пронизывает собой все. Это не значит, что все есть Бог, и это не значит, что все, что происходит вот в сфере Божьего влияния и воздействия, ему угодно. То есть тут ну, много, может, пояснений должно быть, что это значит.
Угу. Смотри, у нас есть комментарий один от Натальи. Люди просто не имеют веры, ну, видимо, поэтому и не приходят в церковь. И вот тут, мне кажется, тоже есть одна проблема. Смотри, в принципе, мы с тобой оба соглашаемся с тем, что человек, вот мы, ну мы так с тобой, по крайней мере, проповедуем, да, что человек сам не может прийти к Богу, его сначала должен сверхъестественным образом коснуться этот Бог, да, чтобы вот что-то в нем там зародить, изменить, и после этого человек приходит к Богу. Это как бы механика, да, это вот такая механика работы Бога с человеком там, или алгоритмом. Но смотри, вот мы, допустим, находимся с тобой внутри церкви, к нам приходит толпа людей, ну, условно, да, я надеюсь, кому-то, может, приходит... Приходит толпа людей, они видят нас, разворачиваются и уходят, а мы такие, ну, блин, они просто вот веры не имеют, и поэтому они уходят, да, вот они пришли. Но, может быть, все-таки проблема действительно в нас? Ведь, в конце концов, когда ты выбираешь себе, ну, предположим, ты хочешь заниматься восточными единоборствами, да? Вот я занимался в юности, в 90-х годах восточными единоборствами. Среди моря вот этих секций, там, полуподвальных и подвальных, были действительно люди, которые, ну, были в теме и разбирались, да? А были те, которые посмотрели фильм «Брюс Ли» и решили, что они теперь мастера восточных единоборств, и начали открывать зал. Ну, правда, такие были. И ты, ну, очевидно, если ты разбираешься, ты ищешь себе настоящего там сенсея там, да, какого-то, который тебя действительно может чему-то научить. Ты в один зал вошел, во второй, в третий, все эти шарлатаны, и вот, наконец-то, тот ну, парень, который ну, в теме, и ты идешь к нему. Может, все-таки проблема часто в нас, вот почему люди не хотят к нам идти в церковь, а не, в том, не потому, что они неверующие.
Это... часть проблемы. Это как бы не или-или. С одной стороны, греховность, развращенность самого человека, да? С другой стороны, церковь, которая, ну, вот как написано, не осоляет, да, не соленая церковь, пресная, невкусная, не контрастная. То есть, вот по-хорошему, церковь, она должна либо спасать, либо раздражать, но не оставлять никого, ну, равнодушным. Но, к сожалению, сегодня в наше время, вот уже в России, в Петербурге у нас, церковь, ну так, по большому счету, мало чем мы верующие, не говорю церковь, я, мы верующие, мало чем отличаемся от людей вокруг нас. То есть вот что отличает там меня, тебя и человека ну, с улицы, да, который там идет на работу? Ну, так, по большому счету, ну, наверное, то, что мы говорим о Боге, а он нет. Мы думаем о Боге, а он нет. Мы ходим там в воскресенье, там, среди недели в собрание, а он нет. Ну, а в остальном живем, как они, едим, пьем, одеваемся, как они, в более-менее комфортных условиях. Ну, как, чего нам стоит наша вера? Как вот человек, проживи он с нами неделю, вот он увидит что-то такое и скажет, да, эти люди действительно другие. Он придет в собрание церкви и скажет, да, здесь что-то, вот как кто-то писал в комментарии, это что-то отличается от стадиона. Ну, просто может кто-то прийти на стадион, там народ и руки поднимает, и орет, и друг друга хлопает, и незнакомцы обнимаются, и чувство такая атмосфера. Он может прийти в церковь и видеть то же самое, что точно так же кто-то поднимает руки, кто-то поет, там друг друга хлопает. Ну, как бы, а в чем разница, да? Вот есть ли какое-то такое коренное отличие, вот в сути своей отличие? И вот если человек не увидит этого, а вот это вот этой соли не почувствует, вот этого влияния, то, конечно, он скажет, что вы лицемер, вы те на стадионе радуются, вы здесь радуетесь. А в чем разница-то?
Да, спасибо тебе большое. Есть такое мнение, что в церковь начинают ходить люди тогда, когда в стране, в мире, там, ну, жизнь хуже становится, да, экономика, допустим, экономические показатели падают, и люди как бы вот у них им плохо, и они начинают идти в церковь. Но если сравнить, например, Бразилию и Россию, Бразилия находится, очевидно, в лучшем положении по экономике, чем Россия, там, да, я сейчас вот прямо сейчас смотрю показатели. Бразилия по этим показателям на 33-м месте, а Россия на 62-м. То есть, ну, это огромное различие, да? Бразилия, у него уровень жизни гораздо выше, чем в России. Но при этом количество верующих там становится все больше и больше год от года. То есть Бразилия стабильно, как христианская страна, стабильно хорошо растет. В отличие от России, которая стабильно становится секулярной и атеистической. Как ты думаешь, почему?
Не знаю, Влад, это надо посмотреть какие-то исторические контексты, почему в Бразилии вообще как появилось христианство, как оно развивалось, какая-то какие там отношения, ну, с традиционным, как там, я так понимаю, все равно там вначале были католики, какое сейчас там евангельское движение, чем оно обусловлено. То есть вот так вот взять и выдумать ответ я не готов.
Можем ли мы сегодня, как христиане, ну как не знаю, убедить людей идти в церковь? Или все-таки мы будем с тобой вот принимать такую позу людей, которые говорят, да у них просто нет веры, поэтому они не приходят к нам?
Ну вот то, о чем я в последнее время и молюсь, и переживаю, и хочу, и прежде всего с себя начинать, чтобы жить по-другому, вот быть вот другим. Вот я хочу, чтобы мы могли убедить людей верить, убедить людей, что Бог живой, своей жизнью. Апостол Павел писал, что вы письмо Христово. То есть кто-то никогда не прочитает Библию, но он точно читает нас. И мне бы очень хотелось жить так, чтобы люди на меня, глядя на мою жизнь, читали истину Божию, видели Христа, видели Его силу, видели то, что Его достаточно для счастья, Его достаточно для мира, Его достаточно, чтобы быть довольным, даже когда чего-то нет. Ну, то, к чему я стремлюсь, то, на что я трачу деньги, на что я трачу время. Вот мне хочется так жить, чтобы Христос был виден в моей жизни. И это был бы аргумент. Кто-то мог бы сказать, я не верю в Бога, но я вижу, что ты веришь, и то, как ты в него веришь, мне нравится. Вот мне хочется так жить, мне хочется, чтобы наши церкви так жили, чтобы наши братья и сестры верующие так жили, были другими, и только глядя на нас, люди бы сказали, да, что-то в этом есть, как минимум.
Когда христианство зарождалось, весь мир был, ну, языческим, по большому счету, да, кроме там евреев, да, и христиане, они всегда выделялись на этом фоне. Даже если они были плохими христианами, они все равно выделялись на этом фоне среди других людей. В Советском Союзе, в Северной Корее христиане тоже выделяются, очевидно, на всей остальной массе. Сегодня, даже если ты встретишь хорошего христианина, вряд ли он будет отличаться чем-то от других людей. Знаешь, я каждую неделю нахожусь, ты знаешь, в Питере есть такой лофт проект «Этажи», да, это не реклама, друзья мои, может, ты слышал, на Лиговке, да, такое место, где всякие стартапы, маленькие фирмочки, в общем, короче, там тусуется специфическая молодежь, а я там бываю просто потому, что мой сын занимается на территории этого этажа, и там, в общем, секция одна находится, и я там сижу несколько часов в кафе, наблюдаю за этими людьми. Ты знаешь, я пришел к выводу, что ты среди этих людей можешь быть кем угодно, ты можешь быть настоящим в кавычках и не в кавычках христианином. Ты можешь быть настоящим или в кавычках, или без кавычек, кришнаитом, буддистом, мусульманином, да вообще кем угодно. Им по большому счету наплевать. Они это воспринимают как твой способ самовыражения. И для них, даже если ты прямо, знаешь, на миллион процентов христианин, на миллион просто, они не воспринимают это как вызов лично себе. Понимаешь, что я говорю? То есть ты можешь быть для них настоящим христианином, и ты можешь быть для Бога настоящим христианином, и для меня, и для своей церкви, но это не вызывает вопросов окружающего общества. Просто потому, что всем, ну, как бы наплевать. Кто-то гей, кто-то занимается авиамоделированием, а Саша Данилека христианин. Ты понимаешь, о чем я говорю, да? Это одинаковые как бы вещи.
Я понимаю, о чем ты говоришь, и вот в этом тоже, кстати, частично, ну, здесь две стороны ответа. Ну, начну с одной, что, во-первых, это до поры до времени, потому что ну, как бы люди, которые тебя видят каждый день, с которыми ты живешь, на самом деле, даже если ты раз в неделю ходишь на эти этажи, но твое сердце болит за этих людей, и ты за них молишься, и ты открыт, Господь, как мне показать им твою любовь, как мне рассказать им? Бог даст тебе возможность, что-то будет такое, где тебе надо будет проявить свою веру, свой христианский характер, христианскую любовь, христианскую истину. И что-то произойдет. Это точно так же, как и с обществом. Общество живет, ничего не происходит, потом какое-то потрясение, катаклизм. И если в этот момент церковь остается церковью, принимает беженцев, кормит голодных, спасает тех, кто остался без крова, идет в больницы и служит этим людям, ну, тогда уже не все равно. Тогда людям не все равно, что ты в это веришь. И вот как бы получается, что с одной стороны до поры до времени, с другой стороны, ну, если я христианин только сам для себя, это, ну, значит, я не совсем христианин, я не тот христианин, которого Бог, ну, хочет видеть. Потому что Бог послал нас в этот мир идти, не сидите и ждите, а идите и научите. Он сказал, вы свет и вы соль. То есть мы должны быть среди этих людей не просто вот как в солонке стеклом отделенные, а взаимодействовать с ними, войти в их культуру, войти в их жизнь. И опять-таки входим мы по-разному, где-то через кризис, а где-то потому, что мы там с ними учимся, работаем, общаемся, и мы готовы им служить. Если Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного, Иисус возлюбил мир и взял на себя грех и дает нам праведность, мы как христиане, мы тоже призваны отдавать, брать их боль, их страдания и делать их жизнь хотя бы в этом мире лучше. Но не эта цель, а цель именно потому, что Бог возлюбил, отдал, и мы хотим быть такими же.
Спасибо тебе большое, комментарий очень хороший. Госпожа Баладонна его написала, такую нику у женщины. Здравствуйте, госпожа Баладонна. Очень хороший комментарий. Сейчас в мире ценится просто твердая позиция. Любая. Современная церковь ее теряет.
Отлично, отлично, да. Да, и знаешь, читал книгу одного известного автора
По
о
моей
лидерстве.
наводке?
Ну, нет.
Не силы принципиальности, нет?
Нет, я читал просто Джона МакАртура книгу о лидерстве. И вот он как раз-таки об этом и говорит, что сегодня, в наше время, церковь может воспользоваться определенным преимуществом, когда нету вот, ну, когда все размыто, когда все неточно, когда у каждого свое, когда нету платформы, церковь может сказать, нет, вот это есть черное, а вот это есть белое. И мы будем держаться этого, как, ну, так верую и не могу иначе, да? И тогда мы действительно будем как маяк, тогда мы действительно будем как скала вот в этих волнах. Но, к сожалению, опять-таки, церковь частично под воздействием вот своего времени находится, является частично, к сожалению, продуктом своего времени. У каждого своя истина, у каждого своя церковь, у каждого свое понимание. И поэтому люди могут смотреть на церковь и кивать головой, ну, вы такие, те такие, а с чего вы решили, что у вас там, чем вы такие особенные? Поэтому есть возможность вот быть теми, у кого есть принципиальная позиция, и стоять как скала, об которой разбиваются волны. А есть возможность плыть по течению и просто вместе со всеми, вот как ты и говоришь, те буддисты, те кришнаиты, мы христиане, те мусульмане, и мы все вместе по течению плывем.
Я общался недавно с одной своей хорошей подругой. Она хочет поменять церковь свою, потому что, ну, цитирует примерно дословно, потому что у нее, то есть у той церкви, в которой она сейчас находится, мир делится на черное и белое только. Вот то, о чем ты сейчас сказал, о принципиальности, это не есть вот деление такое на черное и белое без полутонов? И плохо ли это, что и нет полутонов, или наоборот?
Понимаешь, есть такой момент, когда мы говорим о принципиальности, а есть момент, когда мы говорим о токсичности. То есть все зависит от контекста. То есть если, ну, черное и белое, Иисус Бог и никак иначе. Черное и белое, Иисус спасает только по вере и только тех, кто кается и принимает его, да? Человек, который неверующий, идет в ад, и это не обсуждается, это черное и белое. Но как я это проповедую и как я это применяю? Иисус Бог и никак иначе, и я ему поклоняюсь как Богу. Я люблю его как Бога, я дорожу им как Спасителем. Люди, которые без Христа идут в ад, так я иду и с любовью служу им, служу их нуждам, мажу раны их елеем и люблю их, как Иисус меня, грешника, возлюбил. Это черная-белая позиция, но она не токсична, она жертвенна, она отдает, она любит, она принимает. Но если я отгораживаюсь от этих мерзких грешников, и пусть они идут в ад, это токсично. Тогда эта черно-белая истина делает меня каким-то особенным, меня лучше, чем ты, меня выше, чем ты. И, конечно, это, ну, это очень нездоровое такое отношение. Поэтому, чтобы понять, о чем мы говорим, надо, ну, какой-то контекст иметь в виду.
Спасибо тебе большое, друзья. Почему церковь никому не нужна? Так называется наша сегодняшняя трансляция. Александр Даниленко, пастор Библейской церкви город Санкт-Петербург. Между прочим, каждый из вас, если живет в Санкт-Петербурге, может ее посетить по воскресеньям в 11 утра. Балхина, опять забываю, дом какой там.
Дом 2, дробь
Дом
77.
2, дробь 7. Но в любом случае лучше сначала найти группу Библейской церкви ВКонтакте или написать мне лично, чтобы я вас связал с пастором Александром Даниленко, а вы уже договорились с ним о встрече, может быть, среди недели, а может быть, придя на воскресное служение. В описании две ссылки, пожалуйста, по ним проходите. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Telos Media. У нас также есть телефон доверия 8 800 333 1706. Если вам плохо, одиноко, страшно, неважно, что с вами происходит, какой-то дискомфорт внутренний, пожалуйста, позвоните по нему, и вас проконсультируют профессиональные психологи, душепопечители, такие же профессиональные, как Александр Даниленко, который теперь уже преподаватель Библейского института душепопечения Coram Deo, с чем мы его уже сегодня поздравляли. Почему церковь никому не нужна? И вот Дмитрий Дайнатович, или Дайнатович, скорее всего, Дайнатович, ответил нам Саша, он написал: «Потому что баптистскую церковь создали люди, поэтому она никому не нужна».
Ну что ж, каждый имеет право на свое мнение, но хорошо, если бы оно было аргументировано, ну и как бы понятно, что значит, что создали люди. Баптистская церковь состоит из людей, что, кстати, выделяет баптистскую церковь на, ну, может быть, от каких-то других, которые исповедуют, что церковь – это тело Христово, церковь. А люди, которые составляют церковь, это люди, принявшие добрую весть Евангелия Иисуса Христа, что всякий человек грешен, что нет спасения, кроме Иисуса, потому что Он умер за нас грех, за наш грех. Он воскрес из мертвых и сам призывает к себе верующих, и сам их спасает. И мы спасаемся только верой, благодаря вот этой Его жертве, благодаря Его любви. И вот когда мы собраны Евангелием, собраны во имя Иисуса Христа, это и есть церковь, церковь, которая устремляется в небо, живет небесным, живет Христом, живет Его Словом. И что значит, ее сделали люди? Ну, а что это вообще значит? Какую церковь могут сделать люди? Это уже тогда не церковь. Собрание, которое даже номинально может называться церковью, это собрание людей, которые собираются вокруг Христа и для Христа. Другое дело, что они могут верить не в того Христа и не так верить, и много человеческого туда внести, но это уже, ну, надо разбираться, кто больше там чего внес и кто во что как верит. Но сказать, что хоть какую-то церковь сделали люди, ну, это церковь макаронного монстра, может быть. Люди придумали макаронного монстра, и люди собираются. Но если мы верим, что Иисуса не придумали люди, а Бог явился во Христе, и мы идем к Нему, тогда это не люди, тогда это Божье собрание.
Если подвести итоги, мог бы ты назвать 3, 4, 5 причин все-таки таких внятных, понятных и, может быть, тех, которые мы могли бы поменять, как верующие люди, почему церковь сегодня никому не нужна все-таки?
Во-первых, я не соглашусь с тем, что церковь никому не нужна. Церковь нужна тебе и мне, значит, она кому-то нужна. Церковь нужна тем людям, которые в ней сейчас есть, и они верно в нее приходят в собрание, и не то, что они в нее приходят, они собираются, значит, она уже кому-то нужна. И не сказать, что это совсем уж какая-то маргинальная группа, которая исповедует Иисуса Христа своей драгоценностью, своей любовью, своей жизнью, что это совсем там какой-то отброс людей. Нет, достаточно много людей. Но более того, это даже это не важно. Церковь нужна Богу. Церковь ценна в глазах Бога. Церковь драгоценна в глазах Бога. Он отдал своего сына, чтобы собрать эту самую церковь. И однажды Бог придет за церковью, чтобы забрать ее как невесту на небо в общение с сыном своим. Церковь не нужна, как не нужен был когда-то ковчег, который Ной строил 100 лет или 120 лет. И никто не говорит, и никому не нужен был этот ковчег. Море было где-то там, потопа никакого не было, дождей не было. Какой ковчег, он никому не нужен? Но ковчег нужен был Ною, ковчег нужен был его детям, которые тоже не особо разделяли его энтузиазм. И когда пришел потоп, ковчег нужен был. Но, к сожалению, уже был закрыт этот ковчег. Поэтому церковь сегодня нужна всем. Просто не все осознают эту нужду. Церковь ценна в глазах Бога. И поэтому Иисус сказал, я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. Церковь будет до последнего дня этого мира. И она будет как этот ковчег с открытыми дверями. И да, мы, как верующие, мы призваны говорить об этом ковчеге. Мы должны ценить этот ковчег. Мы должны идти и приглашать людей в этот ковчег. Мы должны собой жертвовать ради того, чтобы люди увидели, ну, важность, необходимость этого спасения в церкви. Потому что кому церковь не мать, тому Бог не отец. Если хоть кому-то Бог нужен, ему нужна церковь.
Спасибо тебе большое. Последний комментарий. Как ты относишься к тому, что сегодня многие верующие исповедуют... И опять же, они исповедуют Христа Господом, да? То есть они верят во Христа, они верят в Священное Писание, Библию, они верят в то, во что ты сейчас говоришь, спасение по вере, благодатью и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, они упорно исповедуют такое индивидуальное христианство, да? Я вот как бы... Я сам по себе, я представляю самого себя... Я не хожу в церковь. Я проповедую Христа в интернете, может быть, активно, да, или на улице даже. Но я вот сам по себе.
Ну, это просто искажение, опять-таки, наша греховная природа человеческая, наш вот этот гипериндивидуализм, который психологи называют эгоизмом, делает меня самодостаточным. Церковь создана для людей, которые не самодостаточны. Нам даны разные дары и таланты именно для того, чтобы мы составляли полноту. Мы не сможем явить Христа в одиночку. Церковь потому и нужна, что мы вместе разные, едины, вот сверхъестественно едины. Что объединяет там, нас в церкви? Именно то, что ты можешь быть молодой, пожилой, образованный, малограмотный, больной, здоровый, но мы объединены Христом, и в этом... мы являем большую полноту его вот этой любви, доброты, красоты в этот мир. А человек, который вне церкви, даже если предположить, что это человек действительно верующий, имеющий Духа Святого, это просто нездоровый, больной человек духовно. Потому что вне церкви вообще нет спасения, вне церкви нет жизни духовной, по-настоящему духовной. Потому что Иисус ходит среди народа своего, среди церкви, он собирает народ, а не... раскидывает там какие-то угольки тлеющие сами по себе, без царя в голове.
Спасибо большое. На этом мы закончим, друзья мои. Это был Александр Даниленко, пастор Библейской церкви города Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 2, дробь 7, воскресенье, 11 утра. Ждет 77. Вас... 77. В общем, пишите мне, я вас соединю с Александром Даниленко. Это была Телос Медиа, программа «Верю, не верю». Пока.
До свидания.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.